С новостями часа вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Насколько торжественно в России сегодня отмечается государственный праздник День Победы? Парад на Красной площади, ритуалы военной годовщины и гламурная победа российских чиновников. Финал чемпионата мира по хоккею в воскресенье. Россия-Канада. А также новости культуры, обзор политики онлайн за неделю и многое другое. Все это в этом часе «Свободы в полдень». Итак, в России сегодня очень торжественно отмечают 64-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Президент России Дмитрий Медведев, выступая на военном параде в Москве, назвал победу над фашизмом великим уроком всем народам, который актуален и сегодня. Мы беседуем с моей коллегой, телевизионным обозревателем «Радио Свобода» Анной Качкаевой о том, как российские телеканалы освещают этот праздник и какие программы идут сегодня по телевидению. В первую очередь, естественно, сам Парад Победы, какое впечатление он производит. Анна, добрый день.
Добрый день, Александр. Действительно, все каналы, как и полагается, с утра уже отмечают праздник по-разному. Кто-то с включениями из стран СНГ и со всех точек России. Кто-то вот сейчас на «Вестях-24» в прямом эфире идет парад из Калининграда, из уже крайней точки России на Западе. Ну и, конечно, главное событие – это парад на Красной площади, который был показан по трем каналам в такой традиционной манере с закадровым текстом диктора. На канале «Звезда» его сегодня комментировали два советских диктора – Вера Шебек и Евгений Суслов. На канале «Вести-24» – военные эксперты, то есть телевидение даже здесь уже такие нишевые аудиторные факторы учло, кто где и что смотрит. Если же говорить о картинке, то воздух сегодня, очевидно, перекрыл землю, потому что, конечно, впервые 69 машин летели над московским небом, все это производило такое нарядное впечатление, и это как-то коррелировалось с наземными войсками, потому что они впервые были одеты сегодня в эту нарядную форму, цвета морской волны с красивыми такими вставками, голубыми и красными, это Петровская форма, армия в нее не одета, а вот на параде этот праздник, конечно, вся эта цветность добавляла, и в этом смысле он даже выглядел в некотором роде декоративным и таким праздничным. Вообще у меня впечатление такое, что скорее сегодня продвигали, такой вот такой дефиле было, и военное, и человеческое, и даже форма это подчеркивала. В этом было меньше устрашения, а было скорее больше подстраивания под телевизионный канон. Этот канон устоялся и зрелищно так и выглядел. Очень много сегодня упоминали людей, которые и пилотировали машины, и вели все это с земли, и упоминали людей, которых обычно не вспоминают, кто, так сказать, командовал парадом, помимо начальников. И ощущение было, кстати, в строю, и на крупном плане было заметно. Обычно солдаты и офицеры идут с такими очень суровыми лицами. Сегодня они как-то так все то ли велели улыбаться, то ли действительно от переполнявших чувств удовольствия они были довольно свободны, и поэтому тоже это оставляло ощущение праздника. И, кстати, разница между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым ровно в этом заключалась. Владимир Путин, видимо, как такой старый вояка, был такой суров и серьезен, а Дмитрий Медведев вот как разглядывающий с удовольствием небо и вот эти вот вроде как нарядные игрушки, почти все время улыбался. Наверное, это тоже создавало такую особую атмосферу этого праздника. И если говорить о каналах уже отдельно, то вот, например, на «Звезде» эта традиция двухголосного сопровождения парада, она, конечно, наверное, была приятна тем, кто постарше. А вот на канале «Вести-24», где были бесконечные включения перед парадом из всех точек России, и от Кубинки, и аэропортов, и из точек празднования, Казани и вот сейчас из Калининграда, это такая более современная жесткая подача и новостная подача. Даже их традиционная рубрика «Без комментариев» сегодня – это черно-белые кадры хроники, которые сопровождают весь канал. Телеканал «Мир» в прямом эфире включает студии стран СНГ, где собрались и ветераны, и военные эксперты, и тоже обсуждают сегодняшний день. Поэтому, естественно, до конца и до вечера эфир всех этих каналов будет выглядеть вот приблизительно так. На России запел военные песни Хворостовский, идут фильмы везде, пока советские, потом будут пересекаться и перекликаться уже с российскими. Ну и сегодняшние, помимо минуты молчания традиционной, мы ждем еще одного раскрашенного фильма, который покажут уже на Первом канале. В бой идут одни старики, и тогда будем его, видимо, сравнивать с тем, что показал канал «Россия», завершив вчера показ «17 мгновений весны».
Анна, спасибо. Напомню, это была телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. А сейчас мы также беседуем с независимым военным экспертом Александром Гольцем. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, с праздником.
Вас также с праздником. Скажите, вот вы согласны с моей коллегой Анной Качкаевой в том, что президент Медведев производил такое жизнерадостное впечатление, очевидно, был дан приказ военным побольше улыбаться, вопреки обыкновению?
Да, это бросалось в глаза. Причем было заметно, что улыбаются как раз правофланговые, на которых равняются. Там, когда голова повернута, не очень поулыбаешься. А улыбались как раз те, на кого равнялись. Это сильно бросалось в глаза, и, конечно, нет никаких сомнений, что была дадена команда весело встретить праздник, жизнерадостно.
Александр, ну, в советские времена всегда парад на Красной площади был демонстрацией новейшей военной техники. Сегодня ее летало, судя по всему, даже больше, чем ездило. Вот каковы ваши впечатления?
Значит, техники было действительно много, и в этом нет ничего плохого, это нормально. Ну, на мой вкус, все-таки ее слишком много тяжелой техники, вовсе не обязательно для демонстрации мощи таскать ракеты на парады. Это чистое воспоминание о Советском Союзе, конечно. С другой стороны, все время коробит бесконечное повторение современное, новейшее, только что выпущенное. Ну, на самом деле, может быть, в праздник неприятные вещи не говорят, но ведь, ну, по чести сказать, никакая она не современная. Она вполне себе заслуженная. И она современная только в том смысле, что только что выпустили конкретную модель. Но вся она была разработана в 80-е годы прошлого века.
Александр. Александр, спасибо. К сожалению, вот время, отпущенное нам с вами на беседу, истекло. Мы с вами можем пообщаться через 3 часа, когда выйдет в эфир программа «Время свободы». А я напомню нашим слушателям, что независимый военный эксперт, постоянный автор «Радио Свобода» Александр Гольц комментировал нам парад на Красной площади в Москве. В эфире программа «Время свободы». В Москве 12:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечают 64-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Президент России Дмитрий Медведев, выступая на военном параде в Москве, назвал победу над фашизмом великим уроком всем народам, который актуален и сегодня. В Абхазии спасатели второй день ведут поиски пропавшей группы студентов из Владимира. Туристы не вышли на связь в назначенное время. Пропали 26 человек. Пакистанские военные заявили о начале полномасштабной военной операции для уничтожения боевиков движения «Талибан» на северо-западе Пакистана в долине Сват. Папа Римский Бенедикт XVI посетит сегодня большую мечеть в столице Иордании, городе Амман, и проведет беседу с мусульманским духовенством. В Австралии зафиксирован первый случай инфицирования человека гриппом H1N1, сообщают информагентства. Президент США Барак Обама выступит 4 июня в Египте с речью, определяющей американскую политику по отношению ко всему мусульманскому миру.
Доктор Геббельс до сих пор признается виртуозом черной пропаганды, мастером пропагандистской лжи.
Что для немецкой, что для советской пропаганды. Главное, все-таки была пропаганда, направленная на свой народ.
Пропаганда в годы войны. Разница во времени и документы прошлого. Впервые в эфире «Свободы» в субботу в 6 утра.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». И переходим к рубрике «Политика онлайн». Открытие портала «Блокадный дневник» и юбилей Евгения Ясина. Сюжеты обзора российских интернет-изданий, которые подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Трамваи ходили не с большой скоростью, и как-то раз еду на трамвае, вдруг быстренько целая орава ребятишек на ходу, вдруг прыг-прыг-прыг, и что-то быстро разговорились. Тогда никакой вражды между мальчишками не было в этот период. Там до войны как-то двор на двор все-таки имели возможность то ли подраться, то ли что. А здесь доброжелательность была полнейшая. Вот они, ты что, есть хочешь, достают шроты. Широты – это шарики, типа как вот делают ежики мясо с рисом. А это соя, самая натуральная соя. Ее в рот берешь, она связывает весь рот, не идет в горло, не идет. А есть-то надо, да еще суфле было, такой подливка к этим широтам, которая тоже как-то неблагоприятно действовала.
Говорил Борис Кириллович Ягунов, блокадник, сын полка, воспитанник 248-го артиллерийского полка 86-й дивизии Красной Армии. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 11 лет. Пережил несколько месяцев блокады, потом бежал из осажденного Ленинграда к отцу, который служил в артиллерийском полку. Там он и сражался до конца блокады. Все эти сведения, а также аудиоархив, дневники блокадников, фото, летопись осады Ленинграда можно найти на новом сайте «Блокадный дневник». И вот как его создатели описывают свою задачу.
Подлинную историю блокады Ленинграда, как и всей Великой Отечественной войны, писали не маршалы, не генералы и даже не военные корреспонденты. Эта страшная хроника вышла из-под пера тех, кто не переставал вести дневники и слать письма, несмотря на холод, голод, обстрелы и бродившую по улицам города смерть. В преддверии 64-й годовщины Победы эти документы впервые стали доступны всем в любой точке планеты. Для этого совместными усилиями сотрудников Радио Балтика, Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов и Фонда поддержки и развития средств массовой информации создан интернет-портал «Блокадный дневник». «Блокадный дневник» – это ресурс, составленный целиком из подлинных воспоминаний ветеранов о блокаде Великой Отечественной войне. В разделе «Дневники» собраны рукописи жителей блокадного города. В будущем здесь появятся уникальные документы фондов петербургских музеев и военных архивов. «Блокадный дневник» открыт для всех. Мы призываем всех, в чьем архиве сохранились дневники, фотографии, документы времен войны, присылать их нам. Мы не сможем увидеть войну так, как ее видели ветераны, но благодаря их записям и их воспоминаниям мы поймем, через что пришлось пройти нашим родителям, бабушкам и дедушкам.
Сайт пока полупуст. Создатели его намерены собирать материалы по ходу. Действительно, что касается блокады Ленинграда, недостатка в материалах быть не может. Достаточно вспомнить блокадную книгу Олеся Адамовича и Даниила Гранина, записки блокадного человека Лидии Гинзбург, относительно недавно изданный осадный дневник ленинградского востоковеда Александра Болдырева. Известному экономисту и общественному деятелю Евгению Ясину 75 лет. На сайте Polit.ru, а этот ресурс уделяет много места публикациям на темы экономики и академической жизни, подборка поздравлений юбиляру, озаглавленная «Евгений Ясин. Свой среди своих». Первый среди поздравляющих – известный тележурналист, историк культуры Александр Архангельский. Кстати говоря, фраза «свой среди своих» взята именно из его текста.
Говорят, что у нас нет незыблемых общественных авторитетов, интеллектуалов, которые имели бы безупречную репутацию и могли бы общаться с современниками от имени и по поручению истории. Это и правда, и неправда. Правда в том смысле, что таких людей ничтожно мало. И хотя их никогда не бывает много, сегодня мы особенно дорого платим за последствия моральной коррозии. Неправда в том смысле, что авторитеты все же есть, и мы их знаем. Одно из этих малочисленных имен – Ясин. Даже те, кто не согласен с ясинскими взглядами, экономическими, политическими или философскими, признают, этот человек говорит как власть имеющий, потому что репутация его безупречна, потому что он прошел не только сквозь огонь и воду, но и сквозь медные трубы, что гораздо сложнее, и сохранил совершенную независимость от власти с одной стороны, от денег с другой, от интеллигентских комплексов самокопания с третьей. Его жизненные задачи ясны в полном соответствии с фамилией.
Теперь мнение коллеги Евгения Ясина по цеху академическому и экономическому. На сайте Политру поздравления петербургского экономиста и публициста Дмитрия Травина, профессора Европейского университета.
Евгений Григорьевич, выдающийся российский экономист, один из лучших специалистов в экономике современной России, автор книги об истории российских реформ, которую я рекомендую каждому своему студенту. Но что больше всего меня восхищает в ЕГЭ, это то, что он чуть ли не единственный экономист своего поколения, сумевший понять российские реформы, принять их и внести в их развитие огромный, неоценимый вклад.
Евгению Ясину 75 лет. Его поздравляли авторы сайта Polit.ru, а Радио Свобода, на волнах которого можно часто услышать голос юбиляра, присоединяется к этим поздравлениям.
Напомню, что обзор самых интересных интернет-публикаций за эту неделю подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Мы продолжаем «Свободу в полдень» и праздничную тему. О ритуале военной годовщины и ритуале Дня Победы мой коллега Андрей Шары только что побеседовал с историком и священником, ведущим программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения, Яковом Кротовым.
Я смотрю на телевизионные экраны, где много показывают мероприятий, связанных с годовщиной Победы, и все это напоминает мне чисто с ритуальной точки зрения большую религиозную службу.
Да, конечно, параллель несомненна, потому что религия – это лишь один из способов использования символических каких-то структур. И обычаи церемоний и шествий вполне возможно зародились независимо от веры в Бога и отношений с Ним, и существовали и существуют в значительной степени автономно. В том числе различная обрядность, связанная с военным делом, к сожалению, существует и развита в высшей степени. Здесь не особенность России, это в любой стране так. Идете ли вы венчаться или идете ли вы на похороны, все равно происходит какой-то обряд. Вопрос в другом, вопрос в том, а что выражается в обряде. Сам по себе обряд не бывает хорошим или плохим. А вот то, что за ним стоит, оно, конечно, очень разное.
Мне кажется, что мотив поминовения уходит как-то на второй план по сравнению с таким победоносным, что ли, порывом того, что ездит, гремит и состоит из металла и пороха.
Да, конечно. Вот здесь можно очень жестко сказать, что на протяжении последних 30 лет я сам был свидетелем того, как менялся обряд 9 мая. Ребенком я ездил даже на броне танков по Садовому кольцу после парадов. 30 лет назад это еще было более-менее какое-то народное торжество. Это ощущение все-таки было. А сейчас это ушло напрочь, и это обряд, который совершается замкнутой номенклатурно-военной верхушкой, представляющей военно-промышленный комплекс.
А почему уходит, на ваш взгляд, народный характер этого праздника?
Потому что умирают люди, которые пережили войну. Но есть еще один момент. 30 лет назад еще даже была жива вера в коммунизм, который строится усилиями всех людей. И даже я еще застал это состояние удивительное и в какие-то совсем детские годы его разделял. Сегодня Россия стала нормальной страной, в том смысле, что здесь никто уже не верит в возможность построения коммунизма через насилие, коллективизм и так далее, да и какой бы то ни было, но еще не стала нормальной страной в смысле желания свободы для того, чтобы просто свободно жить, а не реализовывать какие-то высокие поставленные правительством задачи.
Обряд – это не только, как мне кажется, выстраивание какой-то иерархии, но еще и вопрос веры, в данном случае веры в Бога или веры в Россию, в патриотизм, тот, который пытаются, собственно говоря, возбудить организаторы всех этих больших милитаристских торжеств. Насколько удачна эта попытка, как вам кажется?
Если вы думаете, что она из этого исходит, то попытка, безусловно, неудачная. Но я не уверен, что объявленная цель такая объявлена, что она объявлена всерьез. Значит, выливается это во что? Правящая элита хочет обеспечить за собой монополию на насилие и идеологическую монополию. Поэтому правительство, в общем, утесняет коммунистов и фашистов, нацистов, расистов, потому что всякое насилие в России должно оставаться прерогативой правительства. И вот обряд 9 мая, как и 7 ноября, это очень четко демонстрирует. Оружие должно быть у казенного человека, даже если он его использует в универмаге не по назначению. Я думаю, что Россия и величие ее тут совершенно не при чем. Речь идет о создании такого, как бы, как в автомобиле мотор, модель микровзрывов. И вот на этих микровзрывах, чтобы страна потихонечку ехала, возбуждать в людях ненависть к внешним и внутренним врагам, возбуждать в людях гордыню, чувство абсолютно сатанинское и ослепляющее человека. Человек, соответственно, начинает не замечать, что он нищий. А затем человеку швыряют какую-нибудь подачку, пока есть подачка. Вопрос в том, насколько подачек хватит, потому что милитаризм все-таки ничего не производит, он только потребляет, и косточка, похоже, скоро кончится.
В этом празднике должно быть ощущение какой-то победы, ощущение трагедии. Я вспоминаю мальчишеские свои впечатления от 9 мая. Конечно, было это ощущение восторга, как у любого маленького человека, когда все гремит и едет, и столько красивых мужчин в ладных униформах, на которого ты хочешь быть похожим. С возрастом мне не хватает ощущения общей трагедии в том, что происходит на улицах российских городов днем 9 мая. Что вы говорите на проповедях молодым прихожанам?
Дух Божий не обращается порознь к молодым и старым. Тем более в России, где проблемы у людей совершенно общие. Трагедия не в том, что погибло много соотечественников, что у каждого погиб родной и близкий. Трагедия в том, что вообще погиб человек. Вот немец, еврей, Гитлер, Абрам Моисеевич. Погиб человек. И чем старее человек, чем ближе человек к собственной могиле, тем лучше он начинает понимать, что подлинная трагедия не в том, что погибли представители того или иного меньшинства или большинства. Не должен погибнуть ни один человек. Бог не хочет смерти никого. И воскресить хочет всех. И вот тогда из победы над кем-то праздник победы превращается в праздник памяти обо всех. То есть это победа над забытьем, победа над разделением людей. Это свыше человеческих сил, свыше сил отдельного человека. Вот здесь-то и полезно объединиться, потому что мы слабые, склонные разделять на своих и чужих, объединившись, может быть, сумеем помолиться обо всех и помянуть всех.
Есть ритуал такого праздника памяти? Государственный ритуал? И может ли он вообще существовать?
Опыт Западной Европы показывает, что такие обряды, в общем, реальны. Я был на таком поминовении в англиканском храме однажды. Это было очень торжественно и величественно. Звучала труба, словно архангел обращается к мертвым, как в апокалипсисе. Но здесь, конечно, государство носит сугубо вспомогательную функцию. Его функция – приготовить места для частного человека, который пришел помянуть своих предков. И в этом поминовении президент стоит после всех, а не перед всеми. Он ничего не может представлять, кроме своего личного горя. А наше место, вот живых людей, из которых государство состоит, которым государство призвано служить, помянуть. Не обязательно молитвы, потому что вера духом дается загадочным образом, а иногда человек хочет верить, а не получает. Ведь не обязательно быть верующим, чтобы помянуть умершего. Достаточно быть человеком, это основная способность человека – вспоминать. Значит, замолчать, отложить заботу о себе, отложить озабоченность своим завтрашним днем и озаботиться общим днем всего человечества, потому что смерть предстоит перед каждым, и значит, поминая умерших, мы поминаем и себя.
Напомню, Андрей Шары беседовал со священником и ведущим программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яковом Кротовым. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечают 64-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Президент России Дмитрий Медведев, выступая на военном параде в Москве, назвал победу над фашизмом великим уроком всем народам, который актуален и сегодня. В Абхазии спасатели второй день ведут поиски пропавшей группы студентов из Владимира. Туристы не вышли на связь в назначенное время. Пропали 26 человек, студенты и один преподаватель. В станице Орджоникидзевская в Ингушетии неизвестные ворвались в частное домовладение, застрелили супружескую пару и скрылись. Пакистанские военные заявили о начале полномасштабной военной операции для уничтожения боевиков движения «Талибан» на северо-западе Пакистана в долине Сват. Папа Римский Бенедикт XVI посетит сегодня большую мечеть в столице Иордании, городе Амман, и проведет беседу с мусульманским духовенством. В Австралии зафиксирован первый случай инфицирования человека гриппом H1N1, сообщает информагентство, ссылаясь на данные главного врача австралийской провинции Квинсленд. Президент США Барак Обама выступит 4 июня в Египте с речью, определяющей американскую политику по отношению к мусульманскому миру. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что правительство национализирует около 60 нефтяных компаний для более жесткого государственного контроля над нефтяной промышленностью страны. В США подал в отставку директор военного департамента Белого дома Луис Кальдера, который санкционировал пролет самолета президента Барака Обамы над Манхэттеном. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и переходим к спортивным новостям. И с нами на связи спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. И речь сегодня у нас пойдет о хоккее. Алексей, добрый день. Ну что, видимо, второй раз судьбу не обманешь, да, как пишут уже многие российские спортивные агентства. Россия и Канада сойдутся в финале.
Добрый день, Александр. Действительно, как и в прошлом году, в финале чемпионата мира сыграют сборные России и Канады. Это стало известно вчера после полуфиналов. Россияне выиграли у хоккеистов США в очень трудном матче со счетом 3-2. Канадцы победили шведов более легко, 3-1. И теперь осталось на чемпионате мира провести всего две встречи. Финал, как мы уже сказали, и матч за бронзовые медали между сборными США и Швеции. Сказать о вчерашнем матче, что он был трудный для сборной России, значит, как говорится, ничего не сказать. Россияне дважды проигрывали по ходу встречи и лишь за несколько секунд, то есть за минуту с небольшим до окончания матча, забили победную шайбу, причем после рикошета. Еще одна шайба в этой встрече россиянами была заброшена после того, как шайба отскочила от своего игрока. И таким образом из трех шайб две россияне забросили в некоторой степени случайно. Но случайность, говорят, в таких случаях играет за сильных. Россияне были, очевидно, сильнее, чем американские хоккеисты. И у команды США, пожалуй, было всего два шанса. Либо встать в оборону и не пускать россиян к своим воротам, рассчитывая на послематчевые буллиты, либо искать свои шансы в контратаке, что дважды, кстати, американцам и удалось. Очень эффективно они реализовали свои шансы. Но все-таки Россия была очевидно сильнее, и особенно прекрасно сыграл Илья Ковальчук, который уже признан одним из трех лучших игроков сборной России на этом чемпионате. Кроме того, замечу в скобках, что кроме Ковальчука ими стали Олег Твердовский и Олег Сапрыкин. Это независимо, подчеркиваю, от итогов финального матча. Напомню также, что Илья Ковальчук в прошлом году на прошлом чемпионате мира, собственно, и принес сборной России победу, забросив две решающие шайбы в решающих матчах. В частности, последнюю победную в овертайме против Канады. В этом году он играет более уверенно, ведет за собой команду, и это очевидно, что он один из лидеров. Но у российской команды сейчас очень серьезные проблемы с нападением. Дело в том, что из нападающих вот уже выбыли из борьбы Николай Жердев и Данис Зарипов. Они из-за травм не смогут сыграть. Александр Радулов, один из лидеров сборной России, играет с травмой и играет, надо сказать, через «не могу», как говорится. Но пока что тренеры подчеркивают, что он обязательно сыграет в финале. У России нет сейчас полноценного состава нападающих на три звена. Всего 11 форвардов осталось в команде Вячеслава Быкова. Но это означает, что кто-то из нападающих будет играть в две смены, и, вероятно, они будут меняться. В финальном матче против Канады это может сыграть существенную роль, если не решающую. Если сравнивать силы сборной Канады и сборной России, то, пожалуй, стоит сказать, что у канадцев лишь одна тройка. Первая очень сильна, Спеца, Хитли и Рой. Еще Сен-Луи, очень активный бомбардир в составе Канады. Это все очень яркие игроки, но это не звезды номер один в НХЛ. И, конечно же, Россия не могут эту команду нейтрализовать. Канадцы очень активно и очень уверенно реализуют численное большинство, поэтому задача Вячеслава Быкова на финал будет убедить своих подопечных не нарушать правила. Против канадцев такая игра, конечно, сложна, и вряд ли это в полной мере удастся. Трудно делать какие-то прогнозы. Россия и Канада, безусловно, две сильнейшие сборные на этом чемпионате мира. Но в финальном матче против Канады может случиться все, что угодно. Команда Быкова выглядит, может быть, менее уверенно. Может быть, это связано с проблемами кадровыми в составе команды Вячеслава Быкова, то есть сборной России. У канадцев таких проблем пока что не видно. Думаю, что этим можно ограничиться, давая прогнозы на финальный матч.
Алексей, спасибо. Напомню, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о завтрашнем финале чемпионата мира по хоккею. Далее в программе «Свобода в полдень» наша рубрика «Культура», новости и комментарии.
Знаменитый испанский тенор Хосе Каррерас сообщил, что намерен покинуть оперную сцену. 62-летний исполнитель отметил, что его оперная карьера окончена, но, возможно, он еще будет выступать с сольными концертами. Другой бывший участник проекта «Три тенора» Пласидо Доминго также объявил об окончании оперной карьеры в этом году. В Нью-Йоркском музее «Метрополитен» открылась выставка «Модель как муза. Воплощение моды». Культ моделей, которые прежде воспринимались как ходячие манекены, возник в послевоенные годы. Многие модели стали музами выдающихся фотографов – Ричарда Авидона, Хельмута Ньютона, Ирвинга Пенна. На выставке в Нью-Йорке представлены портреты звезд подиума с 1947 по 1997 годы. Среди ее героинь – Давима, Твигги, Верушка, Линда Евангелиста, Иман и Кейт Мосс. По итогам первого квартала продажи книг в России упали в среднем на 20%, а их производство, по данным Росстата, сократилось за год на 38,9%. Падение книжной полиграфии оказалось больше, чем спад в производстве газет 18% или журналов 27%. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Интересная дискуссия о судьбе книжной торговли ведется в последние месяцы. В частности, сайт Polit.ru провел в начале года опрос издателей и книготорговцев. Единства мнений нет. Одни считают, что кризис больнее ударит по мелким и средним издательствам, другие, что мелкие выкрутятся, а погибнут неповоротливые мастодонты. Но все согласны с тем, что расстановка сил на книжном рынке за несколько месяцев принципиально изменится. Прогнозы уже сбываются. Один из основателей маленького издательства рассказывает в своем блоге, что на днях он инсталлировал в районе мусорного контейнера пачки с нераспроданными экземплярами. В другом блоге читаю о том, что крупное издательство решило такими же нереализованными книгами отапливать свои склады. Рухнула солидная торговая сеть «Букбери», следом скромная книжная поляна. По прогнозам Института глобализации, в этом году в России закроется до 45% книжных магазинов и торговых палаток. Как спасаться? Книготорговые фирмы сбрасывают цены. Первые два дискаунтера открыты в Новосибирске. Сначала цену в таком магазине снижают на 50%, потом на 70%, потом до 10 рублей. Если книга все равно не продается, ее утилизируют. Предсказанные Рэем Брэдбери времена истребления книг наступают, но не решусь назвать происходящее трагедией. На полках дискаунтеров, а затем в огне, окажутся не запретные шедевры, а отходы перепроизводства. Среди экспертных предсказаний есть и такое. Кризис подрежет тиражи бестселлеров, адресованных всем сразу, то есть не кому, и оставит книги, выпущенные для читателя. Надеюсь, что сбудется этот прогноз.
Комментарий Дмитрия Волчика к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Британское общество защиты моря опубликовало доклад об экологическом состоянии прибрежных вод и пляжей страны, который получил широкий резонанс. Общество бьет тревогу. За 15 лет загрязнение моря и пляжей увеличилось на 110%. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Доклад морских экологов шокировало британское общество. И прежде было известно, что англичане выбрасывают больше мусора, чем любая другая страна Европейского Союза. Однако сейчас речь идет не о свалках, а о местах летнего отдыха, пляжах и омывающих их морских водах. В прошлом году более 5000 добровольцев под эгидой Общества защиты моря в течение 2 дней обследовали 374 пляжа общей протяженностью в 175 километров и обнаружили на них почти 400 тысяч посторонних предметов – окурки, пластиковые пакеты, бумагу, бутылки, банки, остатки пищи. В среднем это 2 предмета на каждый метр песка. С 1994 года, когда общество начало проводить такие исследования, загрязненность пляжей увеличилась на 110%. При этом 60% мусора составляют пластиковые пакеты и изделия из пластмассы, их стало больше на 140%. Немногим лучше дело обстоит с прибрежными водами, которые засоряются рыболовными и торговыми судами. На тех же пляжах 13% мусора – это выброшенные морем обрывки рыболовных сетей, бревна, разного рода тара, бочки из-под топлива. Морской мусор, говорится в докладе, крайне неблагоприятно сказывается на жизни морской фауны и птиц. Более 170 их видов, включая чаек, дельфинов, черепах, китов, заглатывают мусор, принимая его за пищу, что приводит к гибели животных. Ежегодно в прибрежных водах Британии от отравлений погибает до 250 дельфинов. 5000 волонтеров не только обследовали пляжи и прибрежные воды, но и очистили их от мусора. О том, что более всего беспокоит Общество защиты моря, в интервью «Радио Свобода» рассказывает руководитель его экологических программ, один из авторов доклада Сью Кэнсли.
Наибольшее беспокойство вызывает у нас увеличение пластикового мусора в море. Пластик – один из самых популярных в наше время материалов, но, к сожалению, время его естественного распада занимает сотни лет. Эта проблема еще более усугубляется в северных морях. Значительная часть мусора на наших пляжах также состоит из мелких пластиковых предметов. Бывает, что нам трудно определить источник мусора. Примерно 40% оставляет посещающие пляжи публика. Часть мусора выбрасывает море. Нередко ветер заносит на пляже мусор из соседних жилых массивов. Очисткой пляжей обычно в летний сезон занимаются муниципальные образования. Это ежегодно обходится им в миллионы фунтов. Естественно, что делается это на деньги налогоплательщиков. Мы считаем, что эти миллионы можно было бы потратить с большей пользой, чем пускать их на очистку пляжей от мусора.
Общество защиты моря не ограничивается исследованием и критикой экологического состояния моря и пляжей. У него есть и конструктивная программа, цель которой – вдвое уменьшить их загрязненность к 2015 году. Сью Кэнсли поясняет.
Что мы предлагаем? Сейчас отсутствует координация между политикой правительства в сфере морской экологии и его стратегией в решении проблемы мусора в целом. Трудности состоят в том, что у мусора множество источников. Мусорит не только публика, но и рыболовная индустрия, торговый флот и многие другие, связанные с морем, отрасли промышленности. У всех этих источников мусора есть собственные планы борьбы с ним, которые никак не связаны между собой. Их действия в этом отношении никак не координируются. И это то, чем должно заниматься правительство. Мы проводим кампании с целью заставить людей серьезнее относиться к окружающей среде, хотя бы не разбрасывать окурки на пляже и уносить с собой собственный мусор. Неплохо было бы прихватить с собой и часть чужого мусора. Мы надеемся, что в конечном итоге люди будут оставлять пляж в том виде, в котором они его находят.
Руководитель экологических программ Общества защиты моря полагает, что проблему загрязнения моря нельзя назвать региональной. По мнению Сью Кэнсли, это не столько британская, сколько глобальная проблема, и решать ее нужно совместными усилиями мирового сообщества.
К сожалению, обвальное увеличение мусора – глобальная проблема. На наших пляжах мы порой обнаруживаем мусор, занесенный из удаленных за сотни миль стран. Мне известно, что и в других странах существуют серьезные проблемы с прибрежным мусором. Бывает, что мы находим в своих водах мусор, занесенный из Ирландии, или рыболовный мусор канадского происхождения. Попадается мусор практически со всего мира.
Говорила руководитель экологических программ Общества защиты моря Сью Кэнсли. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москве 12:45. Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня отмечают 64-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Президент России Дмитрий Медведев, выступая на военном параде в Москве, назвал победу над фашизмом великим уроком всем народам, который актуален и сегодня. В Абхазии спасатели второй день ведут поиски пропавшей группы студентов из Владимира. Туристы не вышли на связь в назначенное время. Пропали 26 человек, студент и один преподаватель. В станице Орджоникидзевской в Ингушетии неизвестные ворвались в частное домовладение, застрелили супружескую пару и скрылись. Пакистанские военные заявили о начале полномасштабной военной операции для уничтожения боевиков движения «Талибан» на северо-западе Пакистана в долине Сват. Папа Римский Бенедикт XVI посетит сегодня большую мечеть в столице Иордании, городе Амман, и проведет беседу с мусульманским духовенством. В Австралии зафиксирован первый случай инфицирования человека гриппом H1N1, сообщают информагентства, ссылаясь на данные главврача австралийского штата Квинсленд. Президент США Барак Обама выступит 4 июня в Египте с речью, определяющей американскую политику по отношению к мусульманскому миру. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что правительство национализирует около 60 нефтяных компаний для более жесткого государственного контроля над нефтяной промышленностью страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Александр Гостев. И сейчас у нас на очереди наш исторический календарь. Как всегда по субботам вы услышите о самых интересных и важных исторических датах ближайшей недели.
Мая 1917 года в Россию через Германию вернулся Юлий Мартов. Основоположник меньшевизма, противник Ленина в политике и идеологии, Мартов в 1906 году был выслан царским режимом за границу, где продолжал активно заниматься политикой. Участвовал в Цемервальдской и Кентальской международных социалистических конференциях, где представлял левоцентристское крыло. Накануне Октябрьской революции Мартов предвидел неизбежность социального взрыва, но, считая взятие власти пролетариатом политической ошибкой, призывал рабочих и солдат воздержаться от вооруженного восстания. Революцию Мартов оценил как катастрофу и неизменно выступал против политики большевиков. В 1920 году он выехал для лечения за границу, где вскоре скончался.
10 мая 1814 года в Москве, в Армянском переулке, основан Лазаревский институт, на 100 с лишним лет ставший одним из крупнейших центров востоковедения и центром армянской культуры в России. Основали его братья Иван и Яким Лазаревы. Это армянское семейство обосновалось в Москве в Екатерининскую эпоху. Вначале Лазаревский институт имел статус гимназии, где наряду с общеобразовательными предметами изучали армянский, грузинский, татарско-турецкий, персидский и арабский языки, а при Николае I институт приравнивался к высшим учебным заведениям. Институт выпустил сотни дипломатов и переводчиков, работавших в МИДе и в российских дипломатических представительствах на Востоке.
11 мая 1647 года губернатором Нью-Амстердама, нынешнего Нью-Йорка, стал Питер Стайвесант, последний голландский губернатор, при котором город перешел в руки англичан. За 17 лет пребывания на посту Стайвесант много сделал для процветания города. Нью-Амстердам стал самой успешно развивающейся американской общиной, а город приобрел североевропейский вид в соответствии с голландскими стандартами. Только под давлением общественности, не желавшей нести бессмысленные потери перед лицом многократно превосходивших сил англичан, Стайвесант согласился сдать англичанам Нью-Амстердам без боя. Все голландцы, жители города, включая Питера Стайвесанта, приняли присягу на верность английской короне, а Нью-Амстердам прекратил свое 40-летнее существование и принял новое имя
Нью-Йорк.
12 мая 1926 года прозвучала первая симфония 19-летнего Дмитрия Шостаковича. Это была его дипломная работа в Ленинградской консерватории.
В мае 1943 года в ходе Второй мировой войны германо-итальянская группировка под командованием генерала Роммеля проиграла армии союзников битву за Тунис и признала себя побежденной. Исход серии тунисских сражений стал решающим для африканской кампании. Германо-итальянская группировка потеряла 275 тысяч убитыми и пленными. Союзники действовали согласно британскому плану, который заключался в очистке Северной Африки от оккупационных немецких и итальянских войск. Британцы и американцы получили плацдарм для вторжения в Италию.
14 мая 1836 года в Праге родился Вольф Стейниц, первый официальный чемпион мира по шахматам. Это звание Стейниц завоевал в Америке в возрасте 50 лет, обыграв сильнейшего немецкого шахматиста тех лет Йоганнеса Цукерторта. До этого времени вопрос о сильнейшем среди шахматистов определялся общественным мнением. Звание чемпиона Стейниц отстоял в матчах против Михаила Чигорина и Сидора Гунсберга. Только в 1994 году Стейниц уступил титул чемпиона мира Эммануилу Ласкеру. Стейниц вошел в историю как основоположник теории позиционной игры, ставший поворотным пунктом в развитии шахмат.
Мая 1939 года под Москвой арестовали Исаака Бабеля. Рукописи десятков произведений, изъятые при аресте, не найдены до сих пор. Во время гражданской войны Бабель служил в ЧК, в наркомпросе, был репортером в Северной армии и в Первой конной. Разочарование режимом началось в 30-е годы и отразилось в творчестве Бабеля. Он стал мало печататься. Избегая конфликта с властями, Бабель подчеркивал свою лояльность в статьях и выступлениях. В 1940 году он был расстрелян.
Это был исторический календарь, обзор наиболее значимых исторических дат будущей недели. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и вернемся к главной теме выпуска. Уже не первый год накануне Дня Победы в России проводится патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Строго говоря, этот символ воинского отличия имеет отношение к царской России, а не к советской. Однако по многим причинам черно-золотая полоска ткани воспринимается как нечто, имеющее особое отношение к Великой Отечественной войне. Странное обращение с георгиевскими ленточками замечено в эти дни в Петербурге. Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
За несколько дней до Дня Победы некоторые граждане, к своему изумлению, стали свидетелями того, как на Сенной площади раздают флаерсы с изображением полуобнаженных девушек, и все это на фоне символики Великой Отечественной войны. Оказалось, что это не что иное, как приглашение в ночной клуб «Квинс». Тем, кто явится туда с георгиевской ленточкой, предлагали скидки в 50%. Политолог-журналист Борис Вишневский принес выразительный флаерс в газету «Мой район».
На это нормальный человек может только в выражениях нецензурных. Я, к сожалению, не могу употреблять их по радио. Те, кто мне это переслал, они отсканировали этот флайерс и прислали мне по электронной почте. Просили это придать огласке. Я постарался сделать все, чтобы об этом узнали. И, насколько я знаю, сейчас руководство этого клуба стало срочно во всем каяться, сознавать ошибки, говорить, что раздачу флайерсов они прекратили, что больше они так не будут. Чтобы не было соблазна использовать символику Великой Отечественной войны в такого рода целях, надо просто запретить ее употребление в любой коммерческой рекламе.
Использование георгиевской ленточки и других военных символов, мягко говоря, не по назначению, не ограничивается ночным клубом «Квинс». 8 и 9 мая в стриптиз-клубе «Алиби» намечается бал в честь победы. Правда, в последний момент там передумали одевать стриптизерши в пилотки и военную форму советского времени, сменив все это на барочные наряды. Зато 10 мая «Punch Loft Bar» ради победы СССР предлагает уйти в отрыв. И в рекламе этой вечеринки опять же красуется фотография водруженного над Рейхстагом красного флага.
Многие понятия, они девальвированы. Устроили массовую раздачу нескольких миллионов георгиевских ленточек на улице всем, кому не попадя, и привязывают их куда только могут. Кто на собачьи ошейники, кто использует как шнурки, кто на бутылке с водкой, кто еще как-нибудь. И люди уже не понимают, что это не символ военных лет, не то, что должно символизировать какое-то уважение нашей исторической памяти, а просто такой нынче вошедший в моду сувенир. А когда память о войне превращается в знак новой моды и в сувенир, то чего же удивляться, что военные символы начинают употреблять на приглашениях в ночные клубы?
Использование военной символики в мирных целях, в принципе, возможно, считает заведующий отделом современных течений Русского музея Александр Боровский.
Мне кажется, что все зависит от вкуса и такта людей, потому что использовать можно все. Сама идея, по-моему, очень хорошая, знак памяти, такой всероссийский хэппенинг, когда людей переводят в пространство памяти о войне. Другое дело, что если это начинают действительно в ночных клубах или в акциях другого порядка, это говорит просто о вкусе, о отсутствии вкуса и исторического, и эстетического. Это глупость, обычная наша бестактность и глупость. После такой страшной войны с миллионами жертв из этого делать хэппенинг бульварный.
Опять же, накануне Дня Победы в Кировском районе Петербурга демонтировали ДОТ времен обороны города от фашистов, красноречивый памятник, любимый местными жителями. То есть, видимо, потеря вкуса как-то связана с потерей памяти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я напоминаю, что вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Оставайтесь на волнах радио «Свобода». В следующем часе, сразу после выпуска новостей, вы услышите повтор программы «Время и мир». Одной из центральных тем этого выпуска будет вопрос о борьбе с мировыми пиратами, борьбы мирового сообщества с пиратами в районе Африканского рога. Вы услышите репортажи из США и других стран, а также мнение многих экспертов, в том числе по морскому праву. А этот час для вас провел Александр Гостев. Вместе со мной работала продюсер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Среди убитых – жених и невеста, 6 детей и 17.
Я рад, что эти два человека, избранные лидеры Пакистана и Афганистана, полностью
осознают. В течение 6 лет мы не можем прорваться через заслон Чернобыля.
Стать смотрителем острова в рамках программы развития
58-летняя жительница города Мельца привезла вирус.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».